Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Якутский шаман Александр Габышев был вновь задержан полицией и помещен в психоневрологический диспансер. Ранее он сообщил, что в марте планирует начать новый поход на Москву для изгнания из Кремля президента Путина. В конце 2020 года Габышев стал героем книги известного польского журналиста Яцека Хуга-Бадера «Шаманская болезнь». Автор книги совершил большую поездку по Сибири и Якутии в поисках шаманов, сохранивших до наших дней древнее искусство заклинания духов. При этом выяснилось, что в современной России за помощью к духам обращаются и власть, и оппозиция. Это стало очевидно для Хуга-Бадера после того, как он несколько дней сопровождал отряд Александра Габышева, идущего в Москву изгонять Путина. В интервью Яне Карпенко журналист рассказал о том, что заставило его поверить в мистические способности Габышева, о своей встрече с шаманом Путина и о том, почему он считает сибиряком особым народом. Встреча с Габышевым из книги «Шаманская болезнь».
10 лет назад я написал книжку под названием «Белая горячка», хвастаюсь Габышеву. Я знаю, откуда. Ее не издавали по-русски. А мне это приснилось. Снилось, что идет ко мне человек в красных штанах. Так это я? Я обрадовался. Ты поэтому разрешил мне идти с вами так долго? Поэтому, говорит Александр, и кончиком ножа выстругивает дырку в палке. А ты думаешь, почему шаманы позволили тебе внимательно наблюдать за всем, что ты встретишь на своем пути? Почему ты мог смотреть, как они лечат, как выгоняют злых духов, предугадывают будущее? Позволили тебе, потому что ты один из нас. Поэтому и на Алтае ты мог увидеть духов, которых Герман кормил молоком. «Я их просто нафантазировал!» – закричал я, пожимая шаману руку. «Это литература!» «Не придуривайся!» – отвечает Габышев. «Ты ведь знаешь, что видел их тогда на самом деле!»
Из книги «Шаманская болезнь».
Каково было ваше первое впечатление от Габышева?
И он попросту сделал еще страшным звездом Ютуба. Не с самого Ютуба.
До встречи с ним посмотрел об этом человеке множество видео на Ютубе. Он был уже очень популярен. И для меня он был такой звездой с экрана телефона. А потом ты едешь, встречаешь этого человека, и он еще и рта не открыл, а ты уже в него влюбляешься. Моментально. Это просто такой тип человека. Он абсолютно прекрасен, и я не имею в виду его внешний вид. Напротив, чем он более некрасив, тем более прекрасен, целиком, как целостное существо. И то, что я ему приснился задолго до нашей встречи, меня не удивило. В этой сибирской поездке многие люди говорили мне, что уже заранее знали о моем приезде. Был шаман, который выехал мне навстречу, поскольку знал, что я к нему собираюсь. И эта информация пришла к нему за месяц до того, как я начал свое путешествие. Тогда я был еще в Польше и вообще не знал, что такой человек существует. Поэтому, когда мне это сказал Габышев, я не был удивлен. Я уже привык к таким вещам. Или к тому, что они могут читать мои мысли. Спустя какое-то время это уже кажется обыденностью. А Габышева я встретил 1.5 года назад, и все это время, пока писал книгу, я следил за его судьбой и дописывал по ходу дела, дополняя свой текст новостями из его жизни.
Почему, как вы думаете, власти так остро реагируют на шамана? Они что, верят, что он реально может изменить политический режим?
Мне очень сложно ответить на этот вопрос, но эта ситуация сама по себе какая-то космическая, нереальная. Конечно, шаман не в силах ничего такого сделать, у него нет таких сил. Пока я ждал аккредитацию в Москве, я пошел в ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Там никого не было, только одна секретарша, и это именно она рассказала мне о шамане, который пешком идет в Москву. Я подумал, о, как интересно. Я иду на восток, он идет на запад, где-нибудь да встретимся, без вариантов. Дорога-то одна, не правда ли? И я все время на телефоне следил за Габышевым, у меня высвечивались уведомления с новостями о нем. Габышев как будто шел со мной, то есть в телефоне, в течение нескольких недель. Я говорил сам себе, что мы встретимся, ибо разминуться нам будет невозможно. Я сразу придумал, что название раздела о нем будет звучать как «Русский Форест». Я думал, что люди наверняка будут к нему присоединяться, а если даже и нет, то я буду первым человеком, и мы пойдем с ним вместе. На тот момент еще не было габышевского отряда. Затем к нему присоединилось поначалу 17 человек. И я отдавал себе отчет, что их будет все больше, когда он начнет проходить через большие города, и это будут самые разные люди, которые захотят пойти с ним по разным причинам. Габышев говорил: «Вот увидишь, когда мы дойдем до Москвы, то с нами будут уже миллионы». Могу себе представить, как это будет выглядеть. А Дед Мороз, кличка одного из участников отряда Габышева, сказал мне: «Яцек, разве они позволят нам до этой Москвы дойти?» Он шел с ними, но сам не был столь наивен, чтобы верить в успех. И, конечно, это закончилось даже раньше, чем я предполагал. Они прошли Улан-Удэ, а до Иркутска им уже не дали дойти. И этот человек мне рассказывал, что среди членов отряда точно есть кто-то из спецслужб. Это логично. Если бы я был начальником ФСБ, я бы тоже выслал туда кого-то из своих подчиненных, чтобы знать все изнутри. Но в итоге я очень близко к сердцу воспринял эту историю. Собственно, как и все остальные события моего сибирского путешествия.
Специально так делаю, уже в итоге не был ясен.
Из книги «Шаманская болезнь».
Хохотуй перед Петропавловском-Забайкальским – это спрятанная в сгоревшей 2-3 года назад тайге большая деревня. Огромные сибирские кедры устояли перед огнем, но их стволы до половины высоты дерева обгорели начерно. Жители деревни в большом количестве ждут Сашу-шамана и его отряд возле дороги. В основном это женщины и дети с холодным чаем в алюминиевых бидончиках из-под молока, фруктами, бутербродами, пирогами. И все, что они не в силах уже съесть там на месте, запаковывают с собой в 30-летние еще советские «Жигули», которые Ворон, один из группы Габышева, купил для нужд отряда несколько дней назад за $100. В багажник отправляются также несколько ящиков яблок, морковки и капусты. Люди с удивлением для себя обнаруживают, что шаман, которого они ждут, это не какая-то там звезда, а обычный человек, такой же, как и они, потрепанный, бедный и уставший, не знающий, что такое WhatsApp, у которого нет счета в банке и нескольких зубов, перед которым не надо притворяться, чего бы то ни было стыдиться, стесняться и напрягаться. Женщины рассказывают, что они в течение нескольких дней наводили порядок на дороге, по которой Александр пройдет в их деревне. Подметали, мыли, отбеливали известью бордюры и пни деревьев. А в местном интернате для умственно отсталых детей приготовили места для ночлега всей группы. В столовой нас уже ждет обед из двух блюд и компота, а на кухне – вечерний ужин и завтрак следующего дня.
Почему вы назвали книгу «Шаманская болезнь»?
Название книги я придумал уже во время путешествия по Сибири. Шаманская болезнь – ключевое событие в жизни каждого шамана. Им нельзя стать, не пройдя этого этапа. Шаманская болезнь появлялась в разговоре буквально с каждым шаманом, которого я встречал. С нее все начинается. Сложно стать христианином без крещения, и шаманская болезнь – это такое крещение, посвящение в шаманы. Но сама идея написать об этом целую книгу пришла ко мне раньше, после «Белой горячки». Это еще одна репортажная книга о России. Я тогда ехал через всю страну, проезжал Тюмень, и в тот момент мне пришло в голову свернуть на юг и попробовать найти шаманов, о которых я раньше что-то слышал. Я был тогда очень глупым. Так бывает, когда человек чего-то не знает, сталкивается с чем-то впервые. Я действительно не был погружен в эту тему и поехал в Туву без подготовки. И уже буквально первые встречи с шаманами меня восхитили. Как будто я оказался на Марсе, совершенно в другом мире. Наверное, тогда я не был готов ко встрече с этим миром, множество раз попадал в просак, хотя потом пытался эти ситуации по-репортерски использовать.
Принятие такой особой картины мира – это результат пережитого в путешествии опыта?
Есть фраза, которую я когда-то привез из России, она мне кажется исключительно прекрасной. Не бывает случайных совпадений. Это очевидно. Репортер куда-то едет, там с ним что-то происходит, он встречает разных людей. И это большое везение в нашей профессии. Репортер, которому не везет, должен подумать о смене профессии, иначе ничего не выйдет. И это понятие дороги я очень глубоко прочувствовал во время своей поездки. Полюбил его и принял. Кроме того, я даже начал сознательно использовать этот подход, перестал прикладывать специальные усилия, чтобы куда-то попасть, как это обычно делают репортеры. Единственное, что мне нужно было сделать, это встать утром, умыться, позавтракать и выйти из дома. И все происходило дальше уже само собой.
Без шасады, Руми, пойду трохи метафоричнее оповедам, не?
Что из этих неслучайных событий больше всего вас удивило в поездке по Сибири?
Например, был случай с одним шаманом, к которому я очень хотел попасть, но он не принял меня. Точнее, мы встретились, посмотрели друг на друга, поболтали 2-3 минуты, и тут он сообщает, что не хочет со мной говорить. Это шаман, к которому, как мне кажется, но у меня нет никаких доказательств, приезжает также президент Путин. Конечно, для меня было большим разочарованием, что он не хочет со мной общаться, но я понимаю, почему все так. Наверняка ему было приказано ни о чем не рассказывать, и он этому указанию следует. Его заставили, это его условие. И я не удивлен. Мне не было дано с ним поговорить, несмотря на все мое желание и усилие. Он живет очень далеко, возле монгольской границы, и у меня получилось к нему добраться. Но и позитивных вещей была целая масса. Шаман Габышев очень сердечно меня принял и позволил идти с ним. Я его очень полюбил, как практически и всех остальных героев своей книги. Один из шаманов, которых я в тот раз встретил, сказал мне, что видит моего ангела-хранителя, и это женщина. Это редкое явление, обычно все-таки у мужчин ангел-хранитель тоже мужчина. Шаман стал описывать мне этот образ, и оказалось, что это моя бабушка, которую я никогда не видел. Она умерла в молодости, задолго до моего рождения. Но это точно была она, у нее был узнаваемый внешний вид, я ее хорошо знаю по фотографиям. И это все было настолько удивительно, что позднее, когда я уже вернулся в Польшу и написал все свои репортажи после этого путешествия, в том числе и историю об ангеле-хранителе, то понял, что лишь поверхностно затронул тему шаманизма. Она заслуживает большего внимания. В Польше мы вообще очень мало об этом знаем, о шаманизме мало литературы, репортеры об этом не писали.
Там подружницы не дотарли, но очень мало о шаманизме.
«Проклятие шамана» из книги «Шаманская болезнь».
Потом Антоний рассказал о проклятии, с которым его собственная семья не может справиться уже много лет. Все началось с его дедушки, отца его отца, который воевал в Великой Отечественной войне, а когда вернулся с нее, то был уже совершенно другим человеком. Он стал очень импульсивным, колючим, готовым быстро пустить в ход кулаки, если что. И когда узнал, что один шаман из его родной деревни обманывает людей, придумывает то, чего нет, и вытягивает из клиентов деньги, разозлился не на шутку и поколотил его, что есть моча. А шаман набрал в рот воды, сколько влезло, и выплюнул всю ее на этого деда, с размахом проклиная весь его род. Дескать, с того дня мужчины этого рода будут погибать от воды. И это проклятие действует до сих пор, Антоний посерьезнел. С того времени в каждом поколении нашей семьи двое мужчин тонет в реке. Таким образом, умерли двое братьев моего отца и два моих брата. «А ты не можешь что-то с этим сделать?» – спрашиваю я. «Не могу. Себя самого нельзя лечить, а другие шаманы слабоваты для этого проклятия». Шаман, который проклял нашего фронтовика, умер первым, а когда и до дедушки очередь дошла, то мы хоронили его со всеми почестями. 49 дней провели с ним, все время готовили и поминали. Потому что духи очень любят кухонные запахи, им этого достаточно, чтобы наесться. Но дух умершего шамана не дал дедушке ни есть, ни пить, оседлал его и ездил на нем в течение всех этих траурных дней, как на коне.
Как вы искали героев своей книги? Все ли шаманы легко шли на контакт?
Это было несложно. По двум причинам. Во-первых, сибиряки исключительно открытые люди. Я обожаю сибиряков и считаю, что это другой тип людей, отличающийся от жителей европейской части России, не говоря уже обо всех остальных жителей евразийского континента. Те, кто туда приехал, зачастую люди более смелые, отважные, которые решились оставить свои прошлые места обитания и поискать новое место для себя в мире. Кроме того, среди них много ссыльных. И все они, к тому же, смешивались с местным населением. Это создало такой конгломерат людей исключительных, странное и классное сочетание людей. Они необычайно открыты, дружелюбны и рады гостям. Мало того, что мы имеем дело с легендарным русским гостеприимством, как таковым, так в Сибири оно выражено еще сильнее. Во-вторых, у меня уже был большой опыт путешествий для написания репортажей, и я знаю, что в определенный момент, если хорошо начнешь, то позднее тебя передают из рук в руки. Так это в моей работе обычно бывает, особенно в России. И в-третьих, самое важное, в шаманизме есть понятие дороги. Дорога – это символ жизни. Из этого следует, что если ты у кого-то находишься, то значит, что ваша встреча была вам предназначена.
Я бы до него не трахнул.
с Яцеком Хугабадером, польским журналистом, автором книги «Шаманская болезнь», говорила Яна Карпенко. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Музей истории ГУЛАГа издал толковый словарь лагерно-тюремной лексики. С этим слоем русского языка автор словаря Леонид Городин был знаком не понаслышке. За его плечами почти 30 лет сталинских ссылок и лагерей. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Леонид Городин не был профессиональным лексикографом. К его словарю лингвисты предъявляют ряд претензий. Однако те же лингвисты найдут в этой книге богатый и ценный материал для своих исследований. Городин поставил перед собой сложную задачу в максимальном объеме собрать специфические слова, бытовавшие в течение 100 лет, зафиксировать язык, на котором говорили и каторжане царского периода, и зэки конца XX века. При жизни автора, как он ни старался, его словарь арготизмов не был издан. Эти тома до недавнего времени существовали только в машинописном виде, и с ними ознакомились лишь единицы специалистов, в том числе Дмитрий Лихачев. Академик дал труду Городина высокую оценку. Теперь словарь доступен всем желающим. Он существует и в бумажном, и в электронном виде. Старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, историк Татьяна Полянская, говорит, что в словарь, наряду с, собственно, арготизмами, попала диалектная лексика. Виной тому ее носители, этапированные в местах заключения из самых разных концов страны.
Например, такое слово, как лохудра, как неопрятная женщина, это слово употреблялось на севере России, и потом оно было распространено также в лагере. Но что касается именно такого лагерного жаргона, даже я бы сказала не лагерного, а криминального жаргона, который входит в этот словарь, то часть из них нам, конечно, известны и хорошо знакомы. Ну, редко кто из нас их употребляет. Я думаю, что мы их знаем исключительно потому, что мы смотрим художественные фильмы, где эти слова часто употреблялись, начиная с «Джентльмены удачи». Но это не значит, что они в нашем употреблении. Есть также слова, которые возникли именно в период ГУЛАГа, то есть 30-е, 40-е, начало 50-х годов. Эти слова, некоторые из них, мы тоже употребляем в нашей повседневной речи, но, например, самое распространенное может быть это «шарашкина контора», от слова «шарашка», которое обозначало секретные конструкторские бюро, которые создавались для привлечения к работе заключенных, владеющих чаще всего технической специальностью. Также, например, слово «зэк». Сейчас это действительно чисто такое слово, связанное с криминалом. Мы иногда в разговоре можем заключенного назвать зэком, но это слово также имеет происхождение именно вот этого периода. Впервые оно возникло, это сокращение ЗК, во время строительства Беломорско-Балтийского канала в начале 30-х годов, и оно обозначало заключенный канал армии. То есть строительству этого канала действительно было придано такой характер военной операции. В основном канал строили заключенные Беломорско-Балтийского лагеря. И уже в официальной лагерной документации появляется вот это вот сокращение ЗК. Именно так это произносилось. А потом это слово распространилось на исправительно-трудовые лагеря по территории Советского Союза. Есть очень много слов, на которые Леонид Городин, составитель этого словаря, делает ссылки на 19 век, на язык каторги 19 века. Есть слова современные. Если проводить такой вот анализ общий слов, входящих в этот словарь, то действительно часть — это определенные чисто криминальные жаргонные слова, определенная часть — это разговорные повседневные слова. Даже это не жаргон, а скорее такой вот разговорный язык из российских глубинок. И часть — это слова, возникшие именно в годы сталинской власти, связанные именно с лагерем, с лагерной документацией очень часто и деятельностью лагерей. Ну, например, автозак, малолетка, как вот я говорила, шарашкина контора, зэк. Городин начал составлять этот словарь после того, как написал серию рассказов «Одноэтапники» в начале 60-х годов и понял, что там очень много лексики, лагерной лексики, которая непонятна читателям. Сделал такой краткий словарь, а потом уже стал его дорабатывать. По сути, вот этот маленький словарик для серии рассказов, он лег в основу вот этого большого четырехтомного его словаря. И очень многие слова в этом словаре, они даже есть 70-х годов, 80-х, то есть слова какие-то связанные уже с более нам современным периодом.
Можете привести пример современных слов?
Например, тачка в значении такси. Понятно, что вряд ли в 30-е, 40-е годы это слово было в лагерной лексике.
Но оно как будто и не очень-то лагерное.
Но вот в том-то и дело, что вот этот словарь совместил язык, на котором говорили в местах заключения. Там вот чисто таких криминальных слов на самом деле в третьей части. Просто Городин, он действительно, он очень долго работал над ним, и немало там слов, которые мы используем и сегодня. Класс, клёво, например, атас, вот такие вот слова. Более того, какие-то определенные слова, они действительно на сегодняшний день поменяли свое значение. Ну, например, самая удивительная тусовка, она обозначала драку на языке, в котором говорили между собой заключенные, а сейчас у нас обычно это компания дружеская, может быть, но вот когда мы говорим в каком-то неформальном, таком повседневном общении, можно сказать, тусовка.
Более того, в определенного рода прессе можно встретить даже словосочетание светская,
да, тусовка. Светская, да, да, действительно, светская тусовка, но это такая неформальная, скажем так, дружеская встреча. Или, например, слово «бомбило» – «бомбить». В словаре Городина оно обозначает «просить милостыню» – «бомбить». А мы чаще всего употребляем в смысле занятия извозом, подработка, когда человек, имеющий личный автотранспорт, может подработать, кого-то там подвезти, бомбить, бомбило.
Иными словами, Городин зафиксировал значение этих слов определенного периода. Да. А они уже дальше продолжали жить своей жизнью, в том числе меняя значение, оказавшись на воле.
Конечно. И вообще, что я могу сказать как историк, что, безусловно, одним таким последствием не просто существования исправительно-трудовых лагерей, потому что пенитенциарная система, она существовала и существовать будет всегда, а именно то, что репрессии в годы правления Сталина носили массовый характер, и то, что вот в лагерях оказывалось огромное количество людей, которые, по сути, не имели ничего общего ни с криминальным, ни с преступным миром. С одной стороны, они вносили в лагерную культуру и свой язык, и свои какие-то обычаи, нравы. И таким образом лагерная субкультура, у нее был свой закон, своя мораль, свой нрав, и формировался также свой язык. Живя довольно-таки длительное время в лагере, в лагерном мире, потому что сроки заключения, как правило, были довольно-таки длительными, даже за малозначительные преступления, человек, он вливался в эту культуру, уже выходя из лагеря, он, естественно, выносил, выходя из одной языковой группы, лагерной, на воле, попадая в другую уже свою среду, он выносил какие-то слова, не все, конечно, уже он использовал речи, но, возможно, для того, чтобы иной раз придать своей речи какую-то яркую краску, у него приходило на язык слово, которое он запомнил и вынес из лагеря.
Может быть и другой механизм. Человек, который подчас не одно десятилетие находился в заключении, просто уже не имел другого словаря, это было его естественно.
Возможно, да, да. Дело в том, что тут мы еще должны сказать, что у нас вот есть такое какое-то уже в обществе устоявшееся представление, что в ГУЛАГе были в основном это уголовники, либо политические заключенные, которые в массе своей оставили огромное количество воспоминаний. В основном это, да, вот партийная, государственная номенклатура. Но на самом деле мало кто задумывается о том, что даже среди тех, кто был осужден по 58-й статье, очень много было самых обычных людей, не интеллигенции. Это в основном по статье 58.10, то есть за антисоветскую агитацию, пропаганду, когда любое неосторожно сказанное слово, частушка спета, еще пишет, песня, все, и человек получал 10 лет лагерей. Особенно если люди были молодые, а основным населением ГУЛАГа были как раз 20-30-40-летние люди, то ГУЛАГ их тоже воспитывал. Вот эта вот культура их воспитывала, и они ее принимали. Она в каком-то смысле их развращала, и вот они выходили на свободу вот с тем, что приобрели. Один из наших издательских проектов недавних вышла книга воспоминаний Павла Овчаренко «Горечь». Он как раз попал в лагерь, будучи ему там что-то, по-моему, лет 19-20. Был он осужден также на длительный срок, на 10 лет. И вот, знаете, его воспоминания, они идут в таком вот резком контрасте по сравнению с воспоминаниями той же Гинзбург, крутой маршрут, еще вот кто-то из интеллигенции или номенклатурной, в том числе интеллигенции, ну, которые уже пришли в лагерь с каким-то устоявшимся своим мировоззрением. А это был совершенно обычный краснофлотец, мальчик 19 лет, и он там прям так и пишет: «Мне скучно среди политиков в бараке». Он любил посещать бараки с блатными, играл с ними в карты, то проигрывал все, то выигрывал. Он вот и является одним из основных таких типов. Тех, кто сидел по 58-й статье политической, но не обладает теми характеристиками, к которым мы привыкли.
Леонид Городин 20 лет работал над своим словарем, и он собирал отовсюду эти слова, в том числе из художественной литературы, из переписки с разными писателями. А можете ли вы, как исследователи, вы сотрудники музея, установить или догадаться, какой пласт он использовал из своего собственного личного опыта? Он ведь очень долго сидел.
Я когда работала над словарем, я пыталась как раз тоже ответить на этот вопрос, потому что в основном он сидел в Ухта-Печерском исправительном трудовом лагере, то есть это Коми, АССР, потом Воркутлаг, но в принципе это одна территория. И я заметила, что каких-то слов в словаре Городина мы не находим. Также я заметила, что обращал внимание, он иногда, у него там есть какие-то пометки Воркут, то есть, ну, сокращение, то есть то, что он, скорее всего, брал многие слова, значения, которые именно в этом географической местности, в Коми. Например, у него значение «Воркута» — это длительный срок заключения. Мне кажется, это именно слово, которое он узнал, находясь в лагерях Коми, Печлаге, затем Воркутлаге. Вот это вот одно из таких слов.
Пример, приведенный Татьяной Полянской, это случай переноса значения с топонима «Воркута» на судьбу человека. Такой перенос — нередкость в лагерной лексике.
Сюжет об изданном музеем истории ГУЛАГа толковом словаре лагерно-тюремной лексики подготовила Лиля Пальвелева. А выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!